Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян. Станислав, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Это не для обсуждения, а просто вот только что пришло сообщение. Удивительное. Мы часто вспоминаем, что, мол, 21 век, все же должно быть по-другому. Пропавший несколько лет назад физик-ядерщик из Новосибирска нашелся в Казахстане. Вот только что пришло это сообщение. То есть прямо сейчас, в 21 веке, где-то рядом с нами, был 54-летний Юрий Образцов, который был в рабстве на фермерском хозяйстве. Ну, если верить сообщениям из Алматы и из Новосибирска сейчас.
Нет оснований этому не верить. И в Российской Федерации, к сожалению, таких примеров довольно много.
Мы довольно часто вспоминаем о том, что... Вот что-то с нами происходит, казалось бы, 21 век, 2017 год. А почему мы как-то не развиты, или что это такое?
Ну, не стоит...
Откуда у нас рабство, феодализм, все это?
Так у нас страна очень разная. У нас часть страны живет даже не то, что в 20 веке, а, в принципе, в Средневековье. Все эти кирпичные заводы в Дагестане, это же, в общем, не новость. Это существует уже много десятилетий.
Это говорит о слабости государства?
Это говорит о его разнообразии.
Что это значит?
Это значит о том, что у нас... В стране одновременно существуют очень разные совершенно уклады жизни.
Ну, хорошо, это говорит о том, что существуют разные уклады жизни, но если уклад жизни 19 века существует на территории одного государства в 21 веке, разве это не проблема для государства?
Отчасти проблема.
Оно должно ее решать?
Да, и можно сказать, ну, собственно, этого стало несколько меньше по сравнению с началом тех же нулевых годов, да, все-таки определенная позитивная динамика есть даже в сложных республиках нашей страны.
Крым – это сложная республика?
Это новая республика, и, безусловно, да, она не очень простая.
То, что сказал Аксенов, когда заговорил о том, что надо восстанавливать монархию, это ведь тоже возвращает нас в 19 век.
Это глупость.
Но на эту глупость надо как-то реагировать?
Да, кстати, даже Володин сегодня отреагировал. Не знаю, почему он, конечно, на это отреагировал, но вот он решил публично выступить с оппонентом Аксенову.
Ну вот это оппонирование Володина Аксенову, оно чем-то закончится для Аксенова?
Нет, ничем не думаю, что чем-то закончится. Хотя, в принципе, я допускаю, что в ближайшие годы руководитель республики может поменяться. Были слухи про Хуснуллина.
Как вы сказали, как вы охарактеризовали то, что сказал Аксенов?
Глупость.
Он руководит субъектом федерации.
Ну, а что это? Он при этом не человек и при этом может быть не просвещен в некоторых политических вопросах, связанных с управлением страной. На мой взгляд, безусловно, моя субъективная оценка его высказывания – это глупость.
Но эта глупость, с вашей точки зрения, не может ему мешать продолжать занимать пост?
Ну, может, нет. Я не думаю, что в данном случае... Конкретно это высказывание может помешать ему продолжать занимать его пост. Это не высказывание, не связанное с его непосредственной профессиональной деятельностью на посту главы республики. Вот. То есть у него могут быть, как и у Поклонской, да, самые разные причудливые мнения относительно того, как должна быть устроена жизнь в нашей стране.
Но слава это же Богу, правда причудливо.
Безусловно, да. Но вот Поклонская верит в то, что бюст Николая II мироточит. К сожалению, в Крыму какое-то поветрие, по всей видимости, монархическое существует. Я не знаю, как по-другому можно это объяснить. Вот у нас есть два видных, как минимум два видных представителя этой республики, да, в российской политике. Вот глава республики и депутат Госдумы. И у обоих какие-то очень странные вот воззрения относительно монархии и роли Николая II в судьбе нашей страны. Ну, вот что с ними делать? Ну, ничего с ними не делать. Ну, вот есть такие люди. В принципе, я допускаю, что у нас, кстати, я думаю, что его точку зрения Аксенова, в принципе, многие разделяют. Да, я бы не сказал, что это уж совсем экстравагантно. Это экстравагантно для чиновников федерального уровня, да, подобные заявления. Но если мы поспрашиваем людей на улице, то, вы знаете, я думаю, что значительная часть людей
поддержит. А это разумно политику федерального уровня говорить как человек на улице?
Конечно, неразумно. Вот, но тем не менее, это не значит, что после этого высказывания его нужно сразу же отправлять в отставку. Я вот не считаю, что должны быть какие-то мгновенные кадровые
хорошо,
выводы.
Хорошо, тогда Александр Фельдман пишет, а вам не кажется, что в таких высказываниях можно найти состав преступления? Это же устное посягательство, это его формулировка на основу конституционного строя. Мол, любого другого рядового блогера бы повинтили, а тут получается, что одному позволено, а другому нет.
Нет, за такое высказывание бы не повинтили. Здесь я не вижу, не усматриваю никаких признаков экстремизма или чего бы то ни ни было еще незаконного. Вот. Ну, понятно, что у нас судебная практика самая разнообразная, и, в принципе, можно за что угодно человека там посадить. Вот. Но в данном случае все-таки основания для этого не вижу.
Хорошо, это крымские политики. Наталья Поклонская не только крымский политик, но и депутат Государственной Думы. Сейчас мы следим за новостями. Оксана Пушкина отказалась извиняться перед Владимиром Жириновским. Владимир Жириновский, по-моему, уже как-то прокомментировал свое предложение чуть ли не расстрелять всех буквально через несколько месяцев или через годик-другой.
Он заявил, как только он в Кремль въедет, как то есть никогда.
То есть 2018 году он собирался. А вот это что такое?
Да, типичный для лидера ЛДПР демарш в Государственной Думе. Он происходит примерно каждые два года, там, в среднем, да, если мы посмотрим. Как правило, происходит после каких-нибудь очередных грязных выборов в каком-нибудь из регионов, когда Жириновский очень сильно и болезненно это переживает, выступает в Думе, и начинается у него дикий конфликт с Единой Россией. Потом он успокаивается, остывает, о чем-то договаривается. Вот, и возвращается мирно в Государственную Думу. Не вижу здесь никаких проблем.
Но вот это вот поведение политиков. Вы уже сказали, что, возможно, многие на улицах делали бы точно так же. Вот это поведение политиков, оно повышает их рейтинг среди населения?
Я думаю, что большинство людей вообще наплевать на эту историю сейчас в Думе, которая происходит. То есть это внутренние разборки между парламентскими фракциями.
Нет, это безусловно, но это поведение.
Поведение, это форма, да. Поведения. Ну, я считаю, что это, кстати, ничего. Это вполне нормальное явление для парламентской жизни. Фракции должны иногда устраивать демарши, если они принципиально с чем-то не согласны. Они имеют полное право на какое-то вот такое яркое и довольно эмоциональное проявление своей позиции политической. Вот, и в целом это не так уж и плохо с точки зрения парламентаризма в целом, да. То есть он не должен быть сонным царством.
235-й, смотрите, как на это реагирует, пишет, какие странные люди нами руководят, может быть, поэтому мы так странно живем.
Ну, если мы посмотрим на заявления федеральных чиновников, то они, как правило, гораздо более сдержанные, чем заявления Аксенова, да, то есть вот это как раз-таки, скажем так, люди пришли в состав Российской Федерации с несколько другой политической культурой, да, у нас по крайней мере, с середины нулевых годов все очень так сдержано, поэтому большинство
кроме
российских...
Жириновского,
ну,
получается.
Да, ну, он как бы такой загон, да, специфический, как бы территория вольности, да, вот, все остальные, как правило, думают, прежде чем говорить что-то относительно устройства федеральной власти в стране.
Но как бы то ни было, еще раз, вот тут несколько человек уже пытаются так или иначе формулировать, мол, другим-то так нельзя говорить, как Аксенов говорит.
Другие понимают, что нельзя так говорить. Аксенов вот как раз-таки не понимает. Но я думаю, сейчас ему объяснят.
В этом смысле?
Конечно.
Нет. Но, мол, другие, если что-то подобное скажут, им и прилететь может.
Так и ему прилетит.
Просто уровень того, что прилетает, разный, что ли? Я
нет,
не понимаю.
Нет, просто наши-то понимают, что нельзя это говорить.
Ну, вот тот же Фельдман вот пишет, понимает. Но это разве не экстремально обещание въехать в Кремль, расстреливать там?
Нет, для Жириновского ничего не экстремально. Человек там сапоги собирался мыть в Индийском океане, бомбить Тбилиси, я напоминаю. До сих пор вот как-то ничего вполне возглавляет парламентскую фракцию в Государственной Думе. Все давно привыкли к его безумным заявлениям и, в принципе, серьезно к ним не относятся. А почему люди за него голосуют при этом? Да, это вот вопрос уже к нашим дорогим избирателям. И как бы я считаю, что это не очень, конечно, хорошее явление, то, что партия ЛДПР со своими лозунгами, которые совершенно никакого отношения не имеют к реальной политической жизни этой фракции, да, вот, до сих пор имеет представительство в Государственной Думе. Но это не к Жириновскому вопрос, да?
А к избирателям?
Конечно.
Станислав Эпитьян, эксперт Фонда развития гражданского общества, это прямой эфир. Это новые политики пытаются выслужиться, а получается, что они только выставляют себя недостаточно умными. Это я не...
Это про Аксенова и Поклонскую.
Это Сергей так пишет,
да,
23-й.
Ну, выслужиться в случае с Поклонской не думаю, что она пыталась выслужиться. В случае с Аксеновым допускаю, что да. Вот. Но, ну да, вот, а вывод правильный читатель написал.
Теперь дальше. Ипатий пишет, а вы уверены, что то, что сказал Поклонский, не согласовано с Песковым, что вот губернатор может вот так вот запросто...
Нет, вы имеете про Аксенова, 100%
да.
Не согласовано.
Они имеют право, или это вот новые крымские губернаторы, которые позволяют себе эти
вольности?
Да просто
не понимают, что нельзя вот такие вещи говорить. Просто не понимают. Вот сейчас, я думаю, после этого конкретного случая будут понимать. Может, уже сегодня или завтра извиниться.
Посмотрим. Станислав Апетян, 7373-94-8, это телефон прямого эфира, код города 495, вы в любой момент можете дозвониться. Так, а вот, собственно, и есть очередной звонок. Не пора ли устраивать публичную аттестацию таких политиков, в том числе и на психическое соответствие? Кстати, вот по поводу того, что надо так или иначе проверять медицински, не первый раз я слышу предложение. Насколько это разумно?
Я считаю, что определенное тестирование и проверку на адекватность для высоких чиновников, конечно, проводить надо. И я замечу, что она публичная, стала проводиться.
Вот я как раз поэтому и переспрашиваю. Это вот говорят, что она проводится, но да, она не публичная. А ведь люди, судя по всему, требуют публичной проверки.
Ну, я не думаю, что стоит из этого шоу, честно говоря, устраивать. Вот это будет, на мой взгляд, негативный момент. Но то, что такая внутренняя проверка должна быть, да, и она проводится с этого года.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, это очень долго. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вопрос к гостю. Считает ли гость, что награждение Наины Ельциной орденом, то есть является оправданием того, что сделал Ельцин, или даже восхваление того, что сделал Ельцин в 90-е годы, и является плевком в душу русского народа?
А вы скажите, только у меня вопрос, а вы считаете себя русским народом в целиком?
Я считаю себя русским, поэтому считаю себя представителем русского народа. Ну,
представителей же больше. Я понял, спасибо. Прошу, господин Апетьян.
Я не считаю это оскорблением русского народа.
Ну вот наш слушатель говорит, что его, ну, это, судя его, по всему, оскорбило.
Я допускаю, что, в принципе, не только его это оскорбило, и в стране достаточно много людей, которые крайне негативно относятся к фигуре Бориса Ельцина, но это совершенно не значит, что Наине Ельцина нельзя было вручать награду.
А почему можно было?
Потому что можно было, потому что она супруга и первая леди была на протяжении очень долгого периода. Понятно, что непосредственно ее заслуги, да, там какие-то политические...
Да, она была первой леди.
Да, да, но она долгое время играла какую-то значительную роль в общественной жизни страны. И после там смерти Бориса Николаевича Ельцина она там взяла на себя вот эту историю с Ельцин-центром, вот, и до сих пор его курирует активно. Вот, я не вижу ничего плохого в том, что ей вручили эту награду.
А у вас, есть, того, а у вас нужно... есть объяснение, почему... Мы же помним, да, как относились к Горбачёвой.
Да.
Мы же понимаем, а что это такое? Как это объяснить? Почему люди не любят жен первых лиц?
Ну, здесь отчасти нелюбовь связана и с фигурой самого первого лица, да. Понятно, что отношение к Ельцину в стране, ну, скорее негативное, чем позитивное. Все-таки, наверное, у большинства населения, хотя тоже есть разное мнение, конечно, по этому вопросу. Ну, да, я думаю, что здесь именно сама фигура Ельцина, скорее всего, негативно влияет на восприятие его супруги.
Хорошо, вот. Тогда Юрий спрашивает, а вообще нормально, когда Кремль каждую неделю, ну, так Юрий пишет, каждую неделю устраивает какие-то балы, приемы, анкеты, у нас же кризис в стране.
А что, так много балов, приемов, ну, анкетов?
Вот, я, с точки зрения Юрия, видимо, отталкиваясь от того, что был прием в честь госпожи Ельциной.
Ну, их не так много. Это нельзя сказать, что сейчас какое-то там пиршество в Кремле. Нет, все довольно скромно, и в целом, насколько я знаю, федеральным органам власти, у них уже несколько лет идет сокращение финансирования.
222-й возвращает нас к тому, что очень часто так бывает, что кто-нибудь что-нибудь скажет, а потом все начинают обсуждать, а он говорит, подождите, ну вы меня неправильно поняли. Вот так же и Аксенов скажет.
Да, допускаю.
А мы можем его неправильно понимать сейчас?
Нет.
То, что он сказал, может быть неправильно понят?
Нет, не думаю, там, по-моему, все достаточно однозначно, но замечу, что вот, например, Поклонская же не дала заднюю. Вот мироточил бюст.
А что с этим? Ну вот тем более тогда, она даже не дает заднюю. И это все равно не повод заговаривать о том, насколько соответствует человек своему месту?
Нет, это повод для нас заговаривать об этом. Конечно, повод, да. Но мы это имеем не полное повод... право это обсуждать.
Ну, не более
и, в принципе, есть законодательное... Нет, у населения, у избирателей Республики Крым есть механизм отзыва депутата. Будут
Станислав
ли они это делать?
Петьян.
Не будут.
Пиджаки, прямо сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – эксперт фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян. Это прямой эфир. Телефон 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И телеграм. Можно писать через телеграм к пользователю «Говорит МСК-бот». Об этом тоже не забывайте. Возвращаясь к Крыму, который чуть не стал центром нового будущего скандала вокруг Евровидения. Ведь именно поэтому говорили, что певица Самойлова, которая будет представлять Российскую Федерацию в Киеве, не сможет туда приехать. Вот сегодня заговорили, что якобы Украина снимает ограничения именно для Самойловой, для того, чтобы она попала на Евровидение. Это плохо или хорошо?
это нормально. Я считаю, что, в принципе, номинация Самойловой для участия в конкурсе Евровидения – это хороший шаг с точки зрения и политики, и без политики. Это, в принципе, правильное решение.
А вот объясните, в чем правильность этого решения?
Ну, безусловно, с политической точки зрения, это история, которая ставит в очень неудобное положение украинских там радикалов и в том числе представителей некоторых властей, да? Потому что, очевидно, они хотели сделать шоу из
так
участия.
Так они сделают его?
Понимаете, в случае с девушкой... инвалидом это будет делать несколько сложнее. Это будет выглядеть для внешних наблюдателей несколько зашкварно.
Но это ведь, наоборот, усложнит ситуацию тем, кто, может быть, спокойно относился к Самойловой и, может быть, спокойно относился к Российской Федерации. Это им придется успокаивать своих радикалов.
Да, ну и здорово, пусть занимаются этим. Вот, по крайней мере, России здесь не будет, ну, скажем так, мы усложнили задачу нашим недругам по выставлению нас в негативном каком-то свете и устраиванию провокаций против участника из России. Вообще, ну, я считаю, что, в принципе, мы могли не участвовать в этом конкурсе, но не суть. Ладно, участвуем, мы участвуем. И в данном случае выдвижение Самойловой... это может быть несколько, скажем так, негативно воспринято с морально-этической точки зрения. Как же так?
Но вот об этом как девушка... раз сейчас многие говорят, но что, по сути, ее используют.
Да, ее, конечно, используют, но она взрослая девушка, адекватная, у нее нету никаких проблем с головой. Она прекрасно понимает, в чем она участвует, о чем говорят все ее интервью. И она абсолютно осознанно понимает, что это ее шанс... повысить,
насколько
собственно,
я понимаю,
известность.
Она не скрывает и свою политическую позицию.
Да, вот. И она взрослый, адекватный человек. Ее не надо жалеть. Не надо. Она не нуждается в этой жалости. Как же так бедную девушку-инвалида используют в политических целях? Она все понимает.
Но ведь девушку-инвалида используют в политических целях, используя ее инвалидность.
Да, и более того, она это понимает, но хочет использовать эту возможность, которая пусть даже таким образом ей предоставилась, для того, чтобы стать известной на федеральном уровне как певица. Ничего плохого в этом нет.
А вы разве не боитесь, что ее впустят и там арестуют?
Да никто ее не арестует. Это скандал будет просто, ну, очень, в котором украинская страна будет выглядеть просто жутко. Поэтому, конечно же, ее никто арестовывать не будет. И, скрипя зубами, они пустят ее, допустят, до конкурса. Там, может быть, кто-нибудь ее освистает, и они будут тоже выглядеть глупо. Вот. Ну, а в конце концов, она займет там где-нибудь место в середине вот этой турнирной таблицы, вот, и уедет счастливо домой в статусе уже там звезды, да, российской. Вот. Так что ничего плохого в этом нету.
И все получат вот то, что нужно. Вот эти новости о том, что Украина якобы, еще нет официального подтверждения, насколько я понимаю, но все-таки новости о том, что якобы Украина снимает ограничения для Самойловой на участие в Евровидении, это скорее хорошо или скорее плохо? Потому что скандал в любом случае будет. Какой скандал выгоднее?
Да, оба варианта нормально. Вот. Я думаю, что здесь в любом случае, как бы, если бы ее не пустили, был бы скандал, в котором бы Украина выставила себя совсем плохо. Сейчас ее пустят, ну, поэтому, ну, я думаю, что правильное решение для украинцев.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
У гостя вопрос. Собраны многие тома преступления Ельцина. Ельцин наградил генерала Лысюка звездой Героя России за расстрел народных депутатов в Доме правительства. Разрушил армию. Извините, господа, ему Путин вешает орден заслуги перед Отечеством первой степени. Это как, господа? Это что? Поэтому нам монарх нужен, именно русский монарх. Самодержец, а не, извините,
скажите, скажите, пожалуйста, а каких народных депутатов расстрелял Ельцин?
Нет, они предоставили преступление его, которое он совершил.
Все понятно, прошу.
Ну вот, вы видите, в принципе, идеи Аксенова, они пользуются определенной востребованностью в российском обществе, не только в Крыму.
Но с вашей точки зрения, вообще, насколько они востребованы? Уж если тогда мы к этому вернулись.
Я думаю, что мы процентов 15 населения наберем, которое поддержит восстановление монархии, абсолютно, то есть не понимая, как бы, что к чему, зачем... Но поддержат.
Хорошо.
Если мы проведем социологический опрос, да, ну там в ЦОМу закажем, угу, или ФОМу, я думаю, что даже больше, чем 15% будет поддерживать восстановление монархии.
Хорошо,
в стране.
15%. Еще процентов плюс-минус 50 будут поддерживать возвращение к советскому.
Нет, знаете, эти общности, они пересекаются. Хорошо. Потому что эти 15% входят в эти 50.
Хорошо, допустим. Но в любом случае это намного большая часть общества, и так или иначе мы возвращаемся к тому, что львиная доля, а может быть половина даже, не знаю насчет львиной доли, но половина хотя бы общества точно хочет назад.
Да, и
это
значительная
нормально?
Часть общества вообще с архаичным сознанием. Да?
Это обычно так? Ведь говорят, что 5-10% обычно двигают общество вперед.
Угу.
Или это действительно наша проблема?
это, безусловно, наша проблема в контексте особенно всеобщего избирательного права.
Что это значит?
Ну, это значит, что, честно скажу, ну, здесь у меня довольно радикальные взгляды, но я считаю, что это, конечно, проблема, потому что политическая культура в России не очень развита.
А как развивать политическую культуру?
Время и образование.
Что это значит? Что такое? Как время может развивать мою политическую культуру?
Нет, просто постепенно, ну, те поколения, которые входят в сознательный, как бы, в сознательный возраст, вот, они уже выросли несколько в другой стране, им некуда возвращаться назад. Да?
Почему? Есть, они прекрасно понимают, что надо голосовать за начальника.
И это тоже плохо, вот, потому что у нас, соответственно, политические институты пока еще не сформировались окончательно. Я считаю, что здесь нужны какие-то механизмы, на самом деле, скажем так, повышение участия населения, той части населения, которая осознанно относится к политическому участию, вот, жизни страны. И, безусловно, начинать нужно еще с, начиная с муниципального уровня. У нас явка на тех же самых муниципальных выборах вот в этом году будет. Ну, сколько она будет? 8%. Ну, в лучшем случае.
Говорят, что все-таки в больших городах и до 20% бывает.
Доходит. Но это когда мэра выбирают. Вот, до 20% доходит, 25% бывает даже. Ну, бывает даже 30%, вы представляете?
Но люди обычно объясняют то, что они не ходят на выборы, а отсутствием альтернативы.
Нет, они обычно...
Не за кого голосовать, говорят они.
Так они же даже не прилагают... Ну, во-первых, они могут сами выдвигаться, да, если мы говорим про выборы муниципальных депутатов, то каждый может на них выдвинуться без каких-либо особых проблем. Вот, ну так нет, людям не нужно это участие, они же сами хотят, чтобы за них все решали в основном, большинство людей. В том-то и дело, вот это вот представление о том, что мы сами несем какую-то ответственность за то, что происходит в политике, ну, российской, да, там на уровне муниципалитета,
города. Нет, мы не
несем
ответственности, потому что нам не дают такой возможности.
Нет, потому что мы не хотим ничего.
В монархической Великобритании нет всеобщего равноправного голосования, утверждает 346-й. У нас нет выборов, это все фикция, пишет 618-й. А 342-й это Никитец, он так подписывается, спрашивает, ну хорошо, ладно, а сколько времени-то надо ждать?
Поколение еще точно. Лет 15-20 должно пройти.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Подождите, то есть это те, кто сейчас только родился, в лучшем случае, может быть, но ведь они, когда начнут голосовать...
Нет, ну, во-первых, там не только они же будут голосовать, да, будем и мы голосовать еще. Вот, но все-таки, да, должно пройти какое-то время.
Но мы-то
время.
Знаем, как мы голосуем. 592-й пишет, у нас даже муниципальный депутат ничего не решает. Ты видишь, что в твоем городе или районе деньги тратят не туда, но повлиять на это все равно нельзя.
Давайте
откуда
не забывать...
возьмется политическая сознательность?
Ну, она вот из ниоткуда не берется, она постепенно формируется. Вот по-хорошему, да, нужно было еще в 90-м году, когда мы переходили, соответственно, от советского типа выборов, очень специфического, да, который наложил во многом отпечаток на то, что мы видим сегодня, вот, переходили к другому формату, западному образцу избирательному, нужно было придумывать механизмы ограничения всеобщего избирательного права. Вот, сейчас
что
это
значит?
Поздно.
То есть не каждый человек может голосовать, с вашей точки зрения?
Нет, должен каждый иметь возможность проголосовать, но, скажем так, голосование должно быть связано с определенным, даже не имущественным цензом, это плохое слово. Ну, например, ввести специальный избирательный налог для тех людей, которые
то
хотят
есть избирать. За право голосовать надо еще и заплатить.
К примеру, это один из механизмов. Вот, то есть, если мы хотим влиять, ну, то есть, если мы осознанно подходим к тому, что мы считаем себя вправе и в достаточной компетенции
то есть,
для того, чтобы избирать.
Вы считаете неправильным о поведении, не пойду поголосовать, пока мне не дадут воду. Да. Это неправильно.
Нет, ну, а это к чему? Ни к чему не приведет такой подход. Ну хорошо, а почему тогда вам воду проведут когда-нибудь?
Ну,
чтобы вы голосовали, да нет.
А люди тогда откуда у них это берется? Ведь раньше им делали воду.
Ну, еще раз говорю, вот это странные модели такие политического поведения. Я считаю, что у нас, к сожалению, отчасти в этом вина там советского некого электорального наследия, да, безальтернативных выборов, да, и выборы как праздник некое, обязательный элемент гражданского участия в жизни страны, да, который на самом деле под собой не предполагает никакого выбора власти. Да? Вот, и в голове у людей, что выбор это некий там гражданский долг, праздник и все такое, но никогда не выбор власти.
Подождите, но вот возвращаясь к последним голосованиям на выборах Государственной Думы, ведь это, по-моему, уже почти бесспорно. Даже те, кто критикует выборы, говорят, что там был выбор.
Да и честно считали абсолютно. Ну, то есть, как бы у меня был опыт участия в избирательной кампании.
Тут многие по-разному говорят, но в любом случае...
Ну, по крайней мере, то, с чем я столкнулся, это были абсолютно честные выборы.
Будем надеяться, что и те, кто говорят, что это были нечестные выборы, тоже точно так же готовы это доказывать. Но в любом случае, Говорят, что выбор был, но люди все равно выбрали тех же.
Да.
А почему?
Потому что они не хотят никаких... Ну, во-первых, они не хотят разбираться, да? Вот давайте будем честны. Для того, чтобы принимать квалифицированные отношения относительно политики, нужно тратить на это достаточно большое количество времени, внимания и сил. То есть нужно, по крайней мере, потреблять достаточное количество информации, чтобы делать осознанный выбор. Это не так просто делать. Большинство людей не хочет это, тратить на это в свое время, силы. У них есть множество других занятий. И это, на самом деле, главная проблема. Это та проблема, кстати, с которой только, не только у нас это проблема. Во всем мире сейчас это проблема. Во всем мире сейчас, в принципе, вот эта вот электоральная модель всеобщая, да, и модель, в принципе, представительской демократии находится в кризисе. И об этом говорят и во Франции, и в Германии. А в Штатах, так уж после победы Трампа, так это вообще на каждом шагу. Даже книга книги уже выходят о том, что президент модель всеобщего избирательного права вот просто уже устарела. Да?
Это тормозит развитие общества?
Да, безусловно.
Каким образом этот тормоз можно убрать? Вот вы говорите, что надо покупать...
Я считаю, что нужны определенные политические, конечно, эксперименты. В этом нет ничего плохого.
Но в результате этих политических экспериментов непонятно, кто может прийти к власти.
Подождите, я же не говорю, что обязательно это должно быть на федеральном уровне, эти эксперименты. Ну, в конце концов, можно на уровне определенных регионов проводить различные пилотные модели и смотреть, что из этого будет получаться. Я просто не считаю, что та модель институциональная, которая сегодня у нас в стране, она является вот неким концом, да, вот все, конец истории, дальше это мы ничего не можем менять, потому что, да.
Это меритократия, спрашивает Михаил Соловьев.
Ну, меритократия – это некая утопия, некий идеал, к которому нужно стремиться, да, чтобы наиболее достойные представители общества его возглавляли. Безусловно, как бы нужно держать в голове, что это конечная цель. Вот, а вот каким образом к ней прийти, вот это вот вопрос. Более того, нужно понимать, что электоральная модель и, в принципе, модель организации власти должна быть адекватна нашей стране такой, какая она есть. Не какой-то условной, абстрактной стране, а конкретно нашей, с нашим своеобразным историческим наследием. Да? Мало стран, на самом деле, с такой непростой историей. 346-й
вообще утверждает, что в России голосует православное большинство, нравится кому-то это или нет.
Ну да, только у нас в приходы ходит, сколько там, 2-3% населения. Ну, да? Вот это вот православное большинство.
618-й пишет, да у нас просто народ зомбирован пропагандой, у нас оппозиция агенты Запада, враги народа, остальные партии со своими долгожителями уже просто достали.
Ну, то, что партии с долгожителями достали, это как бы очевидный момент.
Ну, какой же он очевидный, если партии ничего не меняют с точки зрения долгожителей? Значит, это не так.
Да нет, ну, значит, то, что это прокатывает. Ну, да, прокатывает. Ну, то, что достали, да, достали. Понятно, что я думаю, что, ну, как бы это снижает, конечно, электоральное участие, но среди тех людей, которые могли бы прийти на выборы и в данном случае имеют какие-то собственные представления о том, что там, не знаю, их что-то не устраивает или еще что-то, но они не идут, потому что считают, что как бы все плохо. Но это не, ну, как бы не только в этом проблема, это как бы поверхностный в данном случае взгляд на проблему. Проблема несколько глубже.
Чубайс, глава Роснана, говорил сегодня о том, что еще одна глубина этой проблемы, потому что неуважение к частной собственности и незаинтересованность в инновациях – это фундаментальные тормоза, которые сдерживают экономический рост в России. Он говорил про экономический рост, но многие говорят, что вот это неуважение к частной собственности…
Во многом его вина.
Да ну?
Ну, в том числе Чубайса, очевидно, вина. Но понятно, что уважение к частной собственности после периода приватизации, оно не может взяться из ниоткуда. Тот процесс, скажем так, перевода собственности из государственного статуса в статус частный сопровождался таким количеством откровенных, совершенно очевидных и вопиющих нарушений, что во многом именно это нанесло удар по восприятию частной собственности среди населения.
Но тут большая история, ведь сейчас, с одной стороны, частная собственность бывает у населения, с другой стороны, частная собственность бывает у другой части населения, пусть даже и меньшей части, людей очень богатых. Uh-huh. Так вот, люди обычно требуют не уважения к чужой частной собственности, а уважения к собственной. Вот с этим-то что-то можно сделать? Чубайс ведь говорит о том, что это уже сдерживает экономический рост в России.
Ну, естественно, и во многом с этим связана проблема, в принципе, в том числе и с судебной защитой, да, собственности. У нас, как бы, в принципе, восприятие, особенно, кстати, крупного капитала, такое довольно своеобразное, что это держатели, да, а не собственники.
Ну, так вот, а эта проблема больше связана чисто с экономикой или политика тоже здесь завязана?
Ну, собственность это взялась с политики, да?
Давайте. То есть, когда людям подарили собственность?
Да, или когда ее приватизировали очень специфическим образом, или когда залоговые аукционы проводили. Вот. Понятно, что происхождение собственности, оно, в принципе, политическое.
Это же уже случившаяся история.
Да, случившаяся, но при этом, которая, к сожалению, никаким образом не была в итоге закрыта. То есть она просто прошла, да? Просто прошло.
А как можно закрыть эту историю?
Ну, были же предложения еще там в середине нулевых, достаточно много было предложений на этот счет провести там какую-то специальную дополнительную налоговую выплату, да, там еще какие-то предусмотреть механизмы, скажем так, окончательного решения вопроса, связанного с приватизацией крупной государственной собственности. Но в итоге этого сделано не было, оно как бы ушло само собой, сейчас уже очевидно, потому что все эти активы перешли из рук в руки 10 раз, уже как бы глупо о чем-то говорить, и история как бы просто сама по себе умерла. И теперь нужно достаточно большое количество времени для того, чтобы люди с этим всем примирились окончательно.
Тогда про приватизацию мелкой государственной собственности, про приватизацию жилья и тому, что ждет большинство жителей Москвы. Ну и нет, не большинство.
Вы имеете в виду снос?
Да, конечно. Да.
1,5 миллиона человек, даже 1,6 миллиона.
Это не большинство, безусловно.
Но это очень немаленькая цифра.
Это немалая доля. А здесь может быть проблема с тем, что в свое время называли бумажками?
Не совсем понимаю, о чем.
Ну, когда сносили неправильно построенные коммерческие здания, да, то Собянин говорил о каких-то бумажках, которыми кто-то пытается прикрыться.
Нет, здесь я уверен, что власти будут максимально, скажем так, лояльно эту историю проводить, потому что все понимают, что у нее очень большой негативный потенциал. Когда мы говорили про вот эти вот незаконные постройки, ну, или там условно-законные, да, в ряде случаев постройки, то там... В этой истории не было слишком уж большого политического потенциала политического конфликта. Не было.
Ну, там были богатые, которые всем этим обладали, возможно,
да, и
неправильно.
Да. И поэтому это не вызывало какой-то такой напряженности большой, в принципе, в среде москвичей. В этой истории потенциал политической напряженности очень высокий. Поэтому здесь будет прям максимально, скорее всего, мягко это проводить.
Но это что-то, без чего никак нельзя прожить? Как вы-то объясняете?
Вы имеете в виду снос этот?
Да, да.
Я не понимаю, откуда эта история взялась. Это вот так вот разом все это менять? Не знаю. То есть у меня нет никакой информации на этот счет, если честно.
Но с вашей точки зрения, как это вот с... Когда вы смотрите на то, как живет гражданское общество, вот это что с ним сделать?
Я медиа-эксперт. Но
я понимаю.
Мое мнение относительно, откуда эта история взялась, она взялась из-за того, что в Москве, в общем целом, закончивается земля. Ну, ее нет больше, строить негде. У нас же, как известно, в стране земли-то, в общем, нету, да, мы очень маленькая страна.
Ну да.
Да, вот, поэтому для того, чтобы, в принципе, появились некие новые территории под застройку, придется расчищать старые. Вот, и, собственно, таким образом будет просто проводиться реновация там районов, да, то есть вот, ну, или там, по крайней мере, групп кварталов.
С вашей точки зрения, политически это можно провести аккуратно?
Ну, идеально, конечно, это не проведут, вот, но уверен, что будут, по крайней мере, стремиться сделать все максимально аккуратно и мягко.
7373-94,8, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через Телеграм писать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот как вы прокомментируете такое неуважение к собственности? Вот у моих родителей, мне 60 лет, у моих родителей были огромные деньги на сберкнижке, у тещи моей, у тестя, и все украли вот это, кто там, Гайдар украл, Чубайс, я не знаю. Это уважение к собственности или нет? А вы теперь говорите, что нельзя теперь забрать те заводы, которые украли Чубайс и Гайдар у нашего народа. Как прокомментировать этот вопрос?
Как вы прокомментируете этот вопрос? Спасибо.
Я считаю, что те ошибки, которые были допущены, там, можно назвать преступные ошибки, которые были допущены.
Смотрите, как быстро мы ушли тоже назад.
Да, здесь, мне кажется, все время люди, в общем, в основном обсуждают, да, первую половину 90-х годов. Вот. Во многом именно из-за того, что было сделано тогда, мы имеем те проблемы, которые имеем сейчас. Ну, я уже про это говорил.
Да,
я в этом смысле ни разу не оправдываю ни Чубайса, ни Гайдара.
Но люди говорят, мы должны наказать тех, которые нам тогда не дали возможности, ну и так далее.
Ну вот Квачков как-то пытался наказать. Где Квачков? Сидит, по-моему, до сих пор, да?
7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел бы по поводу сноса пятиэтажек. Ведь вот когда я имею в собственности квартиру в пятиэтажке, я еще в собственности имею участок земли под домом, который выделялся при строительстве. То есть дом же, его вначале выделяют земельный участок, как всегда был, там моссовет, кто угодно. Вот.
А у вас есть документ на эту землю?
конечно, у каждого дома есть документ на землю.
Нет, у вас есть документ на собственность на эту часть земли?
Конечно, нет. Это в силу закона. Есть жилищный кодекс, и там прямо написано, что собственникам в многоквартирном доме принадлежат лестницы, крыша, фасад и земельный участок, на котором расположен дом. Это закон, земельный кодекс называется. Земельный и жилищный. Вот. Ну, дом-то он же не может стоять в воздухе.
Так.
И получается, сейчас принимается закон о реквизиции вот этого земельного участка и выдаче взамен него квартиры. Так, что ли? Какое же это уважение к собственности?
А почему вы решили, что если сейчас у вас есть земля, но нет документов, а потом будет земля и не будет земли? Почему вы решили-то, что у вас отберут ту землю новую?
Нет, у меня выкупают землю. Землю у меня выкупают или только квартиру выкупают?
Понятно.
Честно скажу, я не знаю, как это будет юридически вот точно проводиться.
Человеку явно собираются предлагать что-то взамен.
Да, что-то
взамен.
Видимо,
квартиру, видимо, также с кусочком земли.
Да, да. То есть будет равноценная в данном случае замена текущей как бы собственности.
Почему люди боятся этой истории?
Так неудивительно. Ну, неудивительно, что боятся. Это нормально, что люди боятся такой истории. В конце концов, многие из них вложили там достаточно много денег в ремонт, например, квартир, да? Вот. И здесь сейчас не совсем понятно, что они получат взамен. Я думаю, что для большинства людей это, наверное, они позитивно воспримут обмен. Вот, потому что все-таки это будет новое, более качественное жилье, скорее всего. Скорее всего. Но в ряде случаев люди, возможно, что-то потеряют.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот абсолютно правильно предыдущий оратор говорил. Я хотел бы дополнить, что не только земля под домом, но еще и придомовая территория является общедолевой собственностью.
И дальше-то что? А что, вам взамен не дадут, что ли, общедолевую собственность?
Нет, дело не в том, что дадут, могут дать у человека на Тверской придомовая территория и дом, а дадут ему в Новой Москве или в Жулебе.
Это не вот предусмотрено, это... но вам же никто не говорит про Новую Москву.
А смотрите, вот еще такой вопрос очень интересный. Было такое ППМ, постановление правительства Москвы, которое действовало, что жителям реконструируемых или переселяемых домов обязательно должны давать новые квартиры именно в этом районе. Вот его должны были отменить. Скажите, пожалуйста, вы компетентны в этом вопросе, наверное, отменили такое постановление или нет?
Насколько мне известно, предусматривается переселение людей в этот или соседние районы.
Но речь не идет о разных округах, потому что Новая Москва – это другой округ для ЦАУ.
Вот в этом округе, то есть переселить могут либо в тот же район, откуда будет, соответственно, проводиться выселение,
либо в соседний. В любом случае, это все пока только обсуждение, это не документ, который действует так или иначе.
Окончательного, да, еще нет.
7-3-7-3-90, пора уже девятиэтажки, начало 70-х, сносить те же хрущевки, об этом пишет 346-й Алексей. Вывозить будут замкат, за лишние квадраты надо будет доплачивать или нет. Смотрите, как много вопросов возникает, но ведь...
И это проблема коммуникации, да, вот? Я считаю, что в этой истории, безусловно, как только это вот появилось, в принципе, обсуждение...
Но если человека долго готовить, он успеет что-нибудь придумать. Ну, да, грубо говоря, пропишет нужно, себе 25 человек.
Нужно было, безусловно, сразу же запускать, например, официальный сайт, посвященный этой программе. Ну, наверняка же это же ниоткуда не взялось на встрече с Владимиром Путиным, да, эта история. Наверняка же был какой-то процесс ее предварительного обсуждения хотя бы. Вот. Нужно было сразу запустить этот сайт, где все было бы четко написано и, соответственно, с возможно, даже опциями переселения. Ведь это нормальная история, если кто-то хочет, условно говоря, переселиться подальше, но больше метров, например, да, получить.
Вы говорите так, как если бы все это действительно было уже решено.
Принципиально это решение есть.
Насколько я понимаю, у многих есть подозрение, что это еще не продумано.
До конца нет. Вот, но некое принципиальное решение относительно этого есть. И более того, когда, ну, по-хорошему, конечно, нужно было вот готовиться к этому, ко всему с точки зрения коммуникации с людьми, потому что на фоне отсутствия точной официальной информации появляется куча домыслов, версий, появились же уже сайты со списком сносимых домов, которые никакого отношения к реальности не имеют, эти сайты.
Станислав Абитьян, эксперт Фонда развития гражданского общества. К теме сноса пятиэтажек мы еще вернемся в следующем часе. Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо большое.